Александр Зиновьев. В нашей юности полет. Донос. «Надо различать, — говорил он, — донос как отдельное действие, совершенное конкретным человеком, и донос как массовое явление. В первом случае он подлежит моральной оценке, а во втором — социологической. Во втором случае мы обязаны прежде всего говорить о его причинах и о роли в обществе, о его целесообразности или нецелесообразности, социальной оправданности или неоправданности. И лишь после этого и на этой основе можно подумать и о моральном аспекте проблемы. В том, что касается доносов сталинского периода, моральный аспект вообще лишен смысла. Ну вот смотри сам. Новый строй только что народился. Очень еще не прочен. Буквально висит на волоске. Врагов не счесть. Реальных врагов, а не воображаемых, между прочим. Ну и что ты думаешь? Все население так сразу и приняло новый строй, а власти выдумывали врагов? Малограмотное руководство. Никакого понимания сути новых общественных отношений. Никакого понимания человеческой психологии. Никакой уверенности ни в чем. Все вслепую и на ощупь. Не будь массового доносительства в это время, кто знает, уцелел ли бы сам строй. Но широкие массы населения сами проявили инициативу и доносили. Для них доносительство было формой участия в Великой революции и охраной ее завоеваний. Донос был в основе доброволен и не воспринимался как донос. Лишь на этой основе он превратился в нечто принудительное и морально порицаемое ханжами и лицемерами. И роль доноса с точки зрения влияния на ход событий в стране была не та, что теперь, а грандиознее и ощутимее. Я имею в виду не некое совпадение каждого конкретного доноса и действий властей в отношении доносимого, а соотношение массы доносов как некоего целого и поведение властей тоже как целого. Масса доносов отражалась в судьбе масс людей. Теперь отпала потребность в доносе как социальном массовом явлении. Одновременно отпали породившие его условия. На место доноса сталинского периода пришел донос как элемент профессиональной деятельности определенной организации, то есть как заурядное явление, порицаемое на моральном уровне. Конечно, четкой границы между этими эпохами нет. И в сталинское время была мешанина из доноса как формы революционной самодеятельности миллионных масс населения и доноса в его привычном полицейско-жандармском смысле. Тот первый донос на меня был детищем Великой революции. Зато второй раз я пал жертвой доноса в его банальном, совсем не революционном значении. Этот второй донос был уже не во имя революции, а во имя личного положения в новом обществе, которое уже родилось в результате революции и было глубоко ей враждебно. В защиту эпохи. «Если хотите знать основу сталинизма и его успехов, — говорил он, — проделайте хотя бы самое примитивное социологическое исследование. Выберите характерный район с населением хотя бы в 1 миллион и изучите его хотя бы по таким показателям. Численность населения, его социальный состав, профессии, имущественное положение, образованность, культура — число репрессированных, передвижение людей, куда люди покидали район и откуда появлялись вновь. Изучите, что стало с теми, кто покинул район. Сделать это надо по годам, а иногда по месяцам, ибо история неслась со скоростью ураганной. Знаю, такие данные получить трудно, но все же что-то получить возможно. И группа грамотных социологов могла бы дать достаточно полную картину. И тогда бы вы увидели, что репрессии в ту эпоху играли не такую уж огромную роль, какую вы им приписываете теперь. И ролик в значительной мере была не такой, как кажется теперь. Вы бы тогда увидели, что главным в эту эпоху было нечто иное, позитивное, а не негативное. Вы смотрите на ту эпоху глазами репрессированных, но репрессированный вырывался из нормальной жизни общества. Тут собирались люди самого различного сорта, причем далеко не всегда лучшие люди общества. Хотя в лагерях люди гибли, но постепенно они там накапливались, люди из разных слоев, эпох, поколений. Хотя репрессии лагеря были обычным делом той эпохи, они не были моделью общества в целом. Общество отражалось в них, поставляя в них своих представителей. Но сами они существовали по жутким законам таких объединений людей, вырванных из исторического процесса. Можно на эту эпоху смотреть и глазами уцелевших и преуспевших, а их было много больше, чем репрессированных. А кто подсчитает число тех, кто в какой-то мере преуспел, причем подсчитает это также в ряде поколений? Странно, почему советские идеологи этого не сделают? Репрессии. О том, что кого-то где-то арестовали, говорил он, мы слышали постоянно, не говоря уже о сенсационных арестах на высшем уровне. Но не думайте, что вся наша жизнь была заполнена этим. В нашем доме арестовали инженера, который жил вдвоем с женой в 20-метровой комнате. Мы его считали богачом. У нас была 10-метровая комната на пятерых. Наша семья не рассчитывала на эту комнату. Мы рассчитывали на комнату тех жильцов, которые получат комнату арестованных. Жену его тоже арестовали. Но совершенно неожиданно комнату арестованных отдали нам. Что творилось в доме, описать невозможно. Соседи, претендовавшие на комнату, лили нам в кастрюле керосин и прочую гадость. Приходилось все запирать. Ну а что нам оставалось делать? Не в нашей власти было оставить инженера с женой на свободе. Если бы мы в знак протеста отказались от комнаты, нас бы самих арестовали. Мы не могли отказаться. Но мы и не хотели отказываться. И в этом было наше соучастие в репрессиях. Нам все-таки тоже кое-что перепало. После этого мои родители на самом видном месте повесили на стенку портрет Сталина. Несколько лет агитаторы нам твердили о том, что советская власть проявила о нас заботу. И нечто подобное происходило в тысячах точек общества. Сам факт массовых репрессий очевиден и общеизвестен. Проблема в том, почему они стали возможны? Почему люди, которых теперь считают преступниками, могли совершать их безнаказанно? А потому, что это было делом не безнравственных и жестоких одиночек, а многомиллионных масс населения, наделенных всеми мыслимыми добродетелями. Это было наше общее дело, совместное дело жертв и палачей. Почему? Почему я стал антисталинистом? Обстоятельства сложились так, что меня постепенно и помимо моей воли вынудили на действия и мысли, которые в конце концов и навязали мне антисталинистские убеждения и роль антисталиниста. Например, нам так назойливо твердили о том, что мы своими прекрасными жилищными условиями, это комната 20 квадратных метров на 5 человек, обязаны советской власти и лично товарищу Сталину, что можно было свихнуться. Однажды я не выдержал и ехидно заметил, что мы действительно этими прекрасными жилищными условиями обязаны лично Сталину. С этого момента во мне зародилась ненависть к Сталину. Такого рода случаев, укрепивших мою ненависть, были сотни. А потом начала действовать более глубокая причина, которую я осознал отчетливо только теперь. Протест против того общественного устройства, которое складывалось в сталинское время и которое, как мне казалось, противоречило идеалам революции. Я возлагал вину за это отступление от идеалов революции на Сталина и сталинистов. Конечно, это общество складывалось и благодаря их усилиям, но не только их. Оно явилось результатом творчества всего населения страны. И сталинизм, как это ни странно на первый взгляд, сам означал борьбу против своего собственного творения. Но эту тонкую диалектику я постиг много лет спустя, когда мой антисталинизм утратил смысл.